Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 6 августа. Время 21 час 1 минута, и мы проводим очередной стрим. Назвали его «Последний август». Ну, такое символическое название. Мы раз за разом обсуждаем, что август – роковой месяц для России. Собственно, он уже наступил, и сейчас особенная ситуация с учетом войны. У нас снова сегодня Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
Да, взаимно я всех приветствую, желаю всем хорошего настроения, насколько это возможно. Ну и вообще хорошего вечера, хороших выходных.
Да, больше 10 тысяч человек нас сейчас смотрят, порядка 4 тысяч поставили лайк, больше 5 тысяч поставили лайки. У меня большая просьба к зрителям, которые смотрят нас, почти половина без подписки, все-таки найдите возможность подписаться на канал Фейгин Лайф. Обязательно поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Последнее объявление, буквально по окончании этого эфира, через час у нас будет Алексей Арестович, как обычно, как каждый день. Так что не уходите слишком далеко, проведите эти два часа с нами. Геннадий Владимирович, смотри, я с тобой, мы все время обсуждаем. Здесь ряд тем, которые, конечно, вытекают из главной. А мы все-таки, ну, это очень по-русски такое чувство, что что-то да будет, и оно не, вот август никогда не обманывает нас, всегда что-то да происходит. Причем мы находимся именно в канун кульминационных событий, действительно готовятся стороны в войне к ожесточению известному, потому что Москва готовится к наступлению на юге и не прекращает наступление на востоке. Украина тоже, в общем, анонсировала свое контрнаступление на Херсон и деоккупацию правого берега Днепра, но этим планам может помешать передислокация войск и подготовка Москвы к этой атаке. Но я еще раз повторю, есть в этом нечто трансцендентное, потому что август месяц особенный и для... Скажем так, не то чтобы для России, но Россия как жила, так и жила. А вот для власти в России он всегда большое испытание. Что в августе 91-го, что с Курском на следующий год, что всеми другими событиями, что неудачным отравлением Навального. Это тоже, кстати, произошло в августе.
Что Беслан, с выборами в Беларуси. Беслан, самолетов в августе.
Да. Ты считаешь, что есть какая-то такая... роковая зависимость. То есть, грубо говоря, люди ждут, что-то произойдет, и своими ожиданиями вызывают какие-то события, которые, может быть, и по-другому бы обошлись, но на них реакция более такая драматическая, и они приводят к каким-то последствиям более глубоким, нежели каждый день что-то взрывается, что-то происходит, что-то начинается войны и так далее. Но именно почему-то в августе в этом есть какая-то роковая зависимость от... Ну, такой от судьбы, что называется. То есть Россия меняет судьбу именно по августам. Или это все, знаешь, на уровне обывательском, не более того?
Ну, наверное, все-таки это цепочка определенных случайностей, поскольку раньше для России были роковыми октябрь-ноябрь.
Всегда.
Да, всегда были октябрь-ноябрь, самые сложными, там помирали генсеки, менялась власть, происходили революции. Но на самом деле нет никаких, думаю, что каких-то роковых месяцев, потому что и февраль был роковым, и март, когда умер Сталин, тоже был судьбоносным для страны. И какие у нас еще месяцы были, ну и так далее.
Да все, в году их всего-то немного, понимаешь, всегда на что-то попадает.
Всего 12 штук, да, можно посчитать. Но на самом деле последние 20-25 лет август для российской стороны всегда был каким-то стрессом, как минимум стрессом, а как максимум он решал судьбу страны. Вот давай честно скажем, что контрреволюция была подготовлена августовскими событиями 2004 года и была закреплена 13 сентября отменой федеративных принципов выборности губернаторов и многим другим зажимом, полным ликвидации свободы слова. Это произошло 13 сентября 2004 года, кто есть не помнит. Вот эта дата, точная дата контрреволюции, поскольку, по крайней мере, ее формализованной, так сказать, составляющей. Что касается этого августа, конечно, почему он должен стать судьбоносным в истории, не побоюсь этого слова, цивилизации, но как минимум Европы, как максимум цивилизации, поскольку в августе определится, а что же будет дальше с войной. Война, на самом деле, обретает характер не только затяжной, но и очень опасный. И я хотел бы обратить внимание, я конечно, не хочу быть вот этим гонцом, который привозит плохие вести. Да, я знаю, что с гонцами делают, которые там привозят плохие вести, особенно там в древности. Да и сейчас, я думаю, что не лучше. Но, тем не менее, я должен обратить внимание на очень ряд тревожнейших симптомов. Но первый, конечно, безусловно, продолжающийся вооружение Украины, повышение боеспособности армии, ее готовность перейти в контратаку и озверение Запада, которое нарастает в результате тех фашистских ужасов, которые творит российская оккупационная армия на территории Украины. В первую очередь мы знаем, вот это уже установлено там фамилия, имя, отчество, так сказать, и все прочие биографии человека, которого медленно по-садистски убивал пленного, военнопленного, раненого, и потом его убил. Отрезает им различные части тела, причем всяких, естественно, наркозов, и это все дело в издевательско-садистском стиле. Я думаю, что этот человек долго не проживет. И я думаю, что это будет по заслугам, если это с ним что-то произойдет.
Но я бы его ФСБ охраняет, ты имей в виду. То есть они прикрывают преступление, то есть они не пытаются расследовать.
Как у нас ФСБ охраняет? Ладно, не будем сейчас о грустном. Вот, поэтому не сейчас так с ним дальше что-то произойдет, и это совершенно очевидно. Потому что он стал врагом Украины. А когда ты становишься врагом государства, населенного 40 с лишним миллионами человек, я бы, так сказать, много не поставил на то, что он спокойно доживет до старости и умрет в своей постели. Это моя личная точка зрения. Я могу быть неправ, может быть, даже хорошо, чтобы я был неправ. Но мне кажется, не произойдет того, что, так сказать, там ему могут желать его ближайшее окружение. Это первое. Второе, значит, чтобы сгладить вот эту вот совершенно идиотскую, варварскую, садистскую историю, которая характеризует, как нельзя кстати, российскую армию, тех людей, которые туда набирают. А мы знаем, что туда пошли уже уголовники, мы знаем все эти истории с Пригожиным, который сам лично ездил по колониям и вербовал убийц, грабителей, насильников, тех людей, которые осознанно, подчеркиваю, осознанно, с умыслом совершали эти преступления. Мы с вами знаем также о убийстве военнопленных в Еленовке. Это уже абсолютно доказанный факт. Это уже сегодня и из показаний свидетелей, и из аэрофотокосмической съемки, и из заключений экспертов, и из действий российской стороны. Там никаких сомнений в том, что это было организованное убийство военнопленных, с которыми сводят счеты за их мужество и героизм при защите Мариуполя и Азовстали. Это совершенно понятно. Но дело не в этом. Это все признаки. Это все признаки нарастающего ожесточения и серьезные рубки, которые ожидают все войска на территории Украины. И, естественно, там пощады уже никто не предоставлять, не просить не будет. Это уже понятно. И сдаваться уже больше никто не будет, выполняя приказ, как это сделали бойцы Азовстали, вернее, бойцы батальона Азов. Я бы обратил внимание на два очень тревожных симптома, очень тревожных явления. Я понимаю очень хорошо, как мне кажется, могу ошибаться, но я, как мне кажется, понимаю очень хорошо психологию Путина. Путин сам себя загнал вот в тот угол, о котором он всегда говорил со страхом, что если даже крысу там или зайца загнать в этот угол, он становится зверем. Сам себя Путин загнал в этот угол. Он прекрасно понимает, что современная война – это не война количества, это война качества. Я думаю, что сейчас это уже все понимают. И я думаю, что это прекрасно сейчас понимает Запад, который абсолютно четко осознает, что вне зависимости от численного превосходства, если вдруг даже будет мобилизация российских войск, сегодня в современной войне человеку на поле боя делать нечего. Он служит просто обычным пушечным мясом, если противник вооружен серьезным современным оружием. Мы это видим с вами. И Путин понимает, что если сейчас, вот в данный момент, и мы там знаем сейчас очень много всяких там историй, правдивых, неправдивых, домыслов, недомыслов, о секретных переговорах в Стамбуле, да, вот, и если сейчас Путин не усадит за стол переговоров в Украину, а вот на это очень немного шансов, мягко выражаясь, и вместе с западными ее партнерами основными, то, в общем-то, там Путину ловить в этой войне, по большому счету, через какое-то время будет нечего. Там будет просто перемалываться вся эта пушечная масса, пушечное мясо, и никакого шанса там ни на дальнейшее наступление, ни на оккупацию, ни на что-то еще, у Путина нет. Это означает, что войну он проиграл. Я думаю, что он это прекрасно понимает, иначе бы не шли от него постоянные сигналы. И этот Лавров там, чудак на букву М, бегает по всему миру и говорит, что мы-то за мир, это украинцы нам не дают его установить. Вот. Я думаю, что вот они сейчас это понимают. И обратите внимание, на этом фоне, Путин вдруг чего ни с того, ни с сего, лан там он эти доктрины подписывает публично, этот парад клоунов там и каких-то фриков. Он заявляет, мы понимаем, что ядерная война не может быть развязана, потому что в этой войне нет победителя, и она не должна начинаться ни при каких условиях. А теперь я вам говорю, к сожалению, зная Путина немного, так сказать, и лично, и не лично, и
с обратным смыслом воспринимать.
Да, Марк, вот ты опередил правильно эту мысль. Нужно толковать его ровно наоборот. Что это товарищи, выжившие окончательно из ума, вполне реально, допускает, не только допускает, а думает о применении ядерного оружия в надежде там то ли выжить, то ли забрать всех с собой. И этому сегодня появилась какая-то непроверенная информация. И там уже голоса раздаются с требованием там, разведки США и других разведок западных стран дать подтверждение или опровержение. Якобы проведены в какую-то повышенную боевую готовность ядерные силы России. Вот все, что Путин не говорит и не призывает делать, нужно толковать ровно наоборот. Сказал, что не будет войны с Украиной.
Да, конечно.
Проводим учения, война с Украиной. Сказал, что мы не будем там нападать, мы это будем спецоперацией, это значит широкомасштабная война. Мы не будем там делать то-то, будет обязательно. То есть это такая нехорошее дальше идет слово, сами там добавьте по смыслу, который всегда врет и говорит, и всегда обманывает, всегда лицемерит. Поэтому вот меня это очень настораживает. И как политика, и как обычного человека, потому что я сейчас ко мне приехали все мои внуки, я очень не хочу, чтобы они где-нибудь оказались в тех местах, где может быть применено тактическое или не тактическое ядерное оружие. У меня, например, сейчас такие как бы серьезные опасения, что все-таки что-то может произойти. И вот почему август месяц может быть эпохальным для всего мира, возвращаясь к этому вопросу, потому что август месяц покажет, есть ли возможность у Путина, но я думаю, что нет, я, в общем, ответы знаю, но все-таки он будет для себя искать ответ, есть ли возможность усадить за стол переговоров Украину, имея максимум захваченных территорий и как бы преимущественное положение на фронтах, или это нет. И будет ли контрнаступление, и насколько у него будет сила удержать эти захваченные территории, я думаю, что не будет. И тогда вот станет прямой вопрос, а решится это вот мировое чудовище на применение оружия массового уничтожения способно уничтожить уже миллионы, десятки и даже сотни, если, не дай бог, дойдет до применения стратегических ядерных сил, сотни миллионов людей. Вот это вот ключевой вопрос, который мне, например, совершенно не дает покоя каждый день.
Кстати, сегодня 77 лет Нагасаки.
Хиросима, да, извиняюсь. Да, совершенно верно. Я очень хорошо, я с огромным уважением отношусь к нашему товарищу Андрею Андреевичу Пинковскому, которого мы много раз в эфирах, и я знаю, что он настроен более оптимистично, и он считает, что угроза ядерной войны, она минимальная, мизерная. Вот. Я, к сожалению, не до конца с ним согласен, при всем том, что, конечно, я уважаю его опыт, знания, глубину и так далее.
Разные оценки.
Да, вот поэтому я просто не понимаю, что будет делать Путин, когда он четко поймет уже и убедится, и начнет по факту проигрывать войну, нести поражение. Ведь у него станет вопрос о выживании. Он ведь понимает, что поражение его в войне означает для него вопрос о том, будет он жив или не будет. Вот так стоит вопрос. Не будет ли он у руля, не будет у руля. А будет ли он жив или не будет. Уйдет ли он со своей смертью. Или ему помогут.
Если ты позволишь, добавлю, просто извини, что перебиваю. Там есть одна такая маленькая заковыка, деталь, что как раз вот этот тонкий момент, быстрый, он определит и лояльность тех, которые тоже отвечают за возможность нанесения удара. Поняв, что, значит, имеет место предпосылка для поражения, они могут и отказаться выполнять такой приказ, потому что им-то жить.
Вот, Марк, вот я просто.
Но он говорил об этом. Я просто ради вящей справедливости. Вот,
а вот я смотрю на тот сброд, который воюет. Я смотрю на тот сброд, который руководит сбродом, который воюет. Вот эти генералы, вот эти прочие. И у меня, ты знаешь, я понимаю, что среди них, даже среди этих людей, есть трезвомыслящие и реалистично понимающие ситуацию люди. Но ведь тут еще нужно, понимаешь, моральный стержень иметь. Вот нужно какой-то подвиг совершить, нужно преодолеть себя, нужно стать героем, сбросив в себя вот эту всю шелуху подлости, гнусности, жестокости, безответственности и так далее и тому подобное. А смогут ли люди, которым нужно будет замыкать там контакты на ядерной кнопке, остановить это или нет? Вот у меня нет никакой в этом уверенности, к сожалению.
Нет, но это остается загадкой, это остается загадкой. Нет ответа однозначного. Нас нет, 60 тысяч смотрит, больше 14 тысяч поставили лайки. У меня просьба к тем, кто присоединяется. У нас все время немножко так они, люди подтягиваются не сразу. Но в любом случае я очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и ссылки распространяйте. Это поможет нам увеличить аудиторию. И напоминаю, что через 40 с небольшим минут у нас будет еще и Арестович. Два эфира сегодня, несмотря на субботу. Вот смотри, есть еще одна интересная история, которую обязательно надо обсудить. Потому что, ну, время пришло, скажем так. Вот, вот эта часть, вырывка из доклада или даже какой-то отдельный пункт Amnesty International, которая, значит, ну, по сути, обвинила ВСУ в использовании для ведение боевых действий гражданских объектов, что создает угрозу мирному населению и фактически приводит к гибели его. Причем я, вот мы это, все это обсуждают и так далее, но у этого есть вот такое более далеко идущее последствие, потому что получается, мы имеем дело, а ведь это самая авторитетная тройка. Это, знаешь, как главное рейтинговое агентство, так и есть тройка транснациональных правозащитных корпораций. Это Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch. И у меня свой личный опыт с ними общения, я вот в разных интервью уже его рассказывал, он абсолютно отрицательный, потому что, ну, у меня были подзащитные, я, ну, я реально пытался там Савченко в свое время в 14-м сделать узницей совести в Amnesty, они отказали, поскольку ее обвиняли, Москва обвиняла в ядерном, в насильственном преступлении, а это табу для них, да, они запрещены правилами, хотя ну, обвинить нет, по этой логике там можно во чем угодно.
Националистические, националистические.
Да, таких они,
российские. Ну, понятно. Такие, сяки, пятые.
Но да, ты понимаешь, если с Навальным, ты помнишь прошлогоднюю историю, когда они его взяли и выпилили из списка узников совести, без всего вообще, был скандал дичайший. Они провели типа внутренний расследование, поменяли генерального секретаря, ой, там совпало, туда-сюда, и вернули ему этот статус. То сейчас они отказались Amnesty возвращать, как-то менять, редактировать, по-другому оценивать доклад, потому что ведь претензия была какая? Почему вы именно отдельно взятые, ни Бородянка, ни Буча, ни там, не знаю, Мариуполь, ни кто бы то ни было, а вот тут они нашли возможность просто отдельно взятые сообщения не, сделать,
которые мне, вот мне на эту так тему звучало. Совершенно, так сказать, другое мнение. Ну, это не другое, а нормальное мнение.
Давай.
Вот я как реалист, да, я себя отношу к этой партии реалистов. Я вообще не понимаю, как можно оборонять город, не ведя огонь.
Никто не понимает, Ген, никто не понимает.
Да. Я просто думаю, что когда вооруженные силы Украины занимают позиции, они наверняка выселяют или ну, просят покинуть место
так огня. Так мы это видим, сам Зеленский призывает уйти вон с Донбасса.
Да, да. Наверняка вооруженные силы Украины просят мирное население, то, которое, допустим, либо там больница, либо школьная, давай так вот даже берем эти объекты, да, либо в жилом доме, и, они призывают идти, потому что здесь будет бой, и, значит, могут быть жертвы. И я вот в чем не согласен с Amnesty International. Пусть Amnesty International, к которой я вообще нормально отношусь, у меня тоже с ними есть опыт общения, я встречался в штаб-квартире, по-моему, в Голландии там, и так далее. Ну, как-то у нас сложились отношения. Просто у меня, может быть, не было каких-то таких случаев, которые там вошли бы с их принципом противоречия. Они, конечно, пуританская организация, то есть вот они там чистоплюют в таком смысле этого слова. Но, тем не менее, у меня к ним уважительные отношения. Но я хочу им задать вопрос вот через твой эфир. Ребята, а как город оборонять, не защищая здания? Я не знаю такого способа. Такого способа вообще в природе не существует. Если народ обороняет свою землю, он роет окопы, он делает в домах завалы из, там, из песков, блин, даже укрепления, еще что-то. Да, в этот момент оттуда удаляется мирное население. Да, оно удаляется, потому что он не может там быть в этот момент. И оттуда ведется огонь, ведется бой. Причем таких домов должно быть много, чтобы можно было маневрировать силами, какими-то оружиями, там, джавелинами, стингерами и прочими. Другого способа защищать город еще не придумано. Поэтому мне вообще просто дик сам вывод. Вот непонятен сам вывод. Ну а как? Ну хорошо, да. Вот мы заняли какую-то там высоту на каком-то в доме, оборудовали там внизу хранилище там боеприпасов, госпиталь, не знаю, что там военно-полевой, ну не военно-полевой, пусть там, не знаю, какой-то пункт связи, еще что-то. А как по-другому-то? Что мы должны строить города специально, значит, ну,
По логике оставьте города, уйдите из городов. То есть просто идите и оставляйте города один за одним.
Подождите, ну это
тогда не я рассуждаю как бы от противного, да.
Вся мировая история, она заключается в штурме городов. Она вся мировая история. Мы сейчас возьмем оборона Киева, оборона Севастополя, оборона Харькова, оборона Москвы, блокада Ленинграда, бомбардировка Берлина, бомбардировка Дрездена, осада там Берлина уже так далее. Там и мы сейчас, если берем даты, не даты, а войны, мы события, они там, вот, допустим, эпохальные события, битва под Сталинградом. Что такое Сталинград? Город. Город, который был уничтожен там в результате дотла практически. И, потому что никакого другого способа вести войну еще не придумано. Только в одном. Когда ты прикрываешься мирными жителями и за них стреляешь, и за их спины, это подло. А когда ты удаляешь мирных жителей и защищаешь их города, их землю, их право жить в этом городе, вернуться туда, защищаешь от порабощения, защищаешь от плена, защищаешь от уничтожения, от издевательств, от унижения. Это нормально. Я не понимаю Amnesty International. Ребят, вы вывод-то, может, делаете правильно. Только вы скажите, что в этот момент из этих зданий удаляют мирных жителей, чтобы они не стали случайными жертвами. Это же, это всегда так делается. Во всех войнах так делается. И те, кто этого не делает, это вот действительно мерзавцы. Вот, например, мы с вами прекрасно знаем, что огонь по Израилю как раз вот ведется оттуда, где живут люди, за их спин. Вот откуда вся проблема там в Израиле? Вот сейчас летели ракеты, мы сейчас видели, как работает железный купол. И вот эти ракеты летят как раз из подвалов, из окон, с крыш, с каких-то там площадок детских и так далее. Вот они оттуда летят, там. Потому что там люди прикрываются мирными жителями и стреляют из-за их спин. Но если мирные жители уходят, оставляют свои дома как крепости для обороны, для ведения боя, для защиты своей земли, это нормально. Вот это нормально. Я просто, любую историю войны, вот последнюю взять, любую, она именно так. Война ведется не в поле, она не ведется в окопах. Потому что куда рвется российская армия? Она хочет занять там, значит, Лисичанск, она хочет Северодонецк, она хочет Мариуполь, она хочет Мелитополь, она хочет Херсон, она хочет Киев, города, она хочет города. Харьков, Чернигов и так далее. Вот мы говорим, где бои идут. Никто, никакая российская армия не ведет бой в поле. Зачем ей в поле вести, когда
Втыкает флаг над администрацией, конечно.
Ребят, вы соображаете, чего вы пишете. Вы правильно, может быть, пишете. Вы честно пишете, у меня нет претензий к вам. Но вы тогда скажите, что в этот момент из этих зданий выводится мирное население. Другого способа ведения войн еще не придуман в современной эпохе. По крайней мере, последние там лет. Вот с 14-го года там начиная, там все битвы, они были не в окопах, они были там вокруг крупных городов. И наступление-то под Арденом и так далее. Там везде названия крупнейших там городов, которые оказались на направлении там главного удара и там. Ну, я же про Вторую мировую войну, там только одни города есть, советские.
Даже контекст, Геннадий Владимирович, смотри. Конечно. Ведь они могли так написать, даже бог с ним, без оговорок, но объяснив, что война, начатая понятно кем, когда, при каких обстоятельствах, что эти города пытается занять другая страна, ее вооруженные силы. Да, возможно, конечно, со стороны обороняющихся вот происходит именно такое, что они используют гражданскую инфраструктуру, но они же ее обороняют. Они же ее обороняют. Почему об этом не говорится?
Подожди, тогда значит, что выходит дело? Тогда нужно в генеральных планах каждого города делать заранее укрепление, где будет вести
специально, бой. Где можно вести воевать, да.
Но это же вот как бы это...
Логика такая.
Это другая степень сумасшествия. В Кремле своя степень сумасшествия, безумие. А вот, как бы, так сказать, обвинение, что город защищает, стреляя из его зданий, это, мне кажется, другая степень уже крайности. Ребят, не бывает другого боя в городе. И город сегодня основное место, куда рвутся всегда завоеватели и оккупанты. Не бывает других цели у них. Вот они бы взяли Киев, они бы там попытались установить власть, оттуда бы управлять там какой-нибудь марионеткой всей Украины. Не получилось. Почему? Потому что оборонительный редут, потому что город не сдался, потому что встали под ружье там 300 тысяч человек, которые готовы были вести уличные бои. Ну и так далее. Там можно массово перечислить. Ну, я этого не понимаю. Поэтому при всем уважении к Amnesty International, при всей полезности там, этой организации, не без недостатков, мы все не без греха, как говорится. Да? Вот. Но тем не менее, вот здесь вот, ну, как бы вот просто непонимание общей, самой главной ситуации. Современная война — это штурм городов. Это занятие городов, установление своей власти.
Ну да, нас сейчас уже 72 тысячи смотрят. Вот следующая тема, которая заслуживает разговора, это сегодняшнее, знаешь, сообщение, к международной теме перейдем, мы с тобой не успевали ее обсудить. Это касается заявления о том, что якобы Северная Корея, об этом американские издания сообщили, и так какая-то невнятица идет, договорилась о чем-то с Москвой или не договорилась, но вроде как непроверенная информация, собирается, готова предоставить 100 тысяч добровольцев чуть ли не на, театр действий в Украине, на стороне России, воевать и так далее. Ну, понятно, это может оказаться фейком или игрой самой Северной Кореи, она что-то там в игровым способом пытается заполучить, там, знаешь, они каждый год шантажом, мы вот устроим ядерную войну, или дайте рис, у нас не урожай. Ну, вот приблизительно на таком уровне. Им ведрами отгружают рис, и они успокаивают. Ну, вот я думаю, что где-то вот рядом это. Но, тем не менее, вся вот эта история с Юго-Восточной Азией, там все задрожало, все засвистело, так сказать, в связи с визитом Нэнси Пелоси. Многие обсуждают, а действительно, столько театров возникло, ну, ладно, там, на Ближнем Востоке, тут вот непонятно, с Косово вроде урегулировалось, вряд ли будет продолжение.
Договорятся,
там, потому что они все к Боррелю поехали, и Вучич, и глава Приштины, то есть они все равно там есть посредник, и они его признают таковым в лице Евросовета, да, Еврокомиссии. Ну, там и другие, на Закавказье ты видел, с Карабахом и так далее, но все-таки, вот говоря в контексте возможных вспыхиваний вот этих пожаров локальных, которые в сумме могут сложиться в какое-то большое противостояние, прежде всего в Юго-Восточной Азии в связи с визитом Пелоси, напряжение вокруг Тайваня, ну и вот эскападами, значит, по итогам визита в Сеул, Южную Корею, той же Пелоси, Северной Кореи. Может ли Москва рассчитывать на приобретение союзников там? Потому что много об этом говорится, по-моему, бессмысленно, но говорится. А в результате вот этих всех, ну, возможных политических всякого рода процессов, чтобы вдруг там, что Северная Корея, что Пекинская, там горит все с ним пропадом, мы будем вместе с Москвой военный союз заключать. Ну, что-нибудь такое.
Ну, вот в отношении визита Нэнси Пелоси, или Пелоси, как правильно по-английски?
Ну, я думаю, Пелоси можно так оставить.
Пелоси, ну пусть Пелоси, да, Нэнси Пелоси.
Там какой-то итальянский корни, наверное.
Да, очень много разных экспертных оценок. И понятно, что есть здравый смысл в каждой этой экспертной оценке. Ну, конечно, там было определенное, ну, как бы, предупреждение Китаю. Это было не китайское предупреждение, а американское предупреждение. Что нельзя решать вопрос силы, поскольку Соединенные Штаты Америки не собираются бросать Тайвань на произвол судьбы. Понятно, что Китай ответил очень нервно. Но все-таки вот мне китайское руководство напоминает. Я все понимаю, что там происходит. Я понимаю, что Китай может стать сильнейшей головой боли, намного более сильной, чем Россия сейчас для мира, в самом ближайшем, так сказать, десятилетии. Но мне пока китайское руководство напоминает все-таки какой-то вот период такого трезвого мыслящего брежневизма, который, в общем-то, понимал, что противостояние ничем хорошим не закончится, и что все-таки они несут ответственность за судьбу мира во всем мире, и при всем там их всех амбициях и понтах, они все-таки понимали, что есть предел, за который выходить нельзя. И мне кажется, что китайцы это тоже прекрасно понимают, по крайней мере сейчас. Вне зависимости от того, что там переизберут Си Цзиньпина, не переизберут, вернут реформу Дэн Сяопина, не вернут, и что они вообще там будут делать с этим наследством, от которого отказался Си Цзиньпин, да, на вот этом роковом, да, Китае 20-м очередном съезде КПК. Вот. Китай не может быть союзником России. Вот это совершенно точно. Потому что слишком разные интересы, они совпадают только в авторитаризме. Что форма авторитаризма должна быть одна партия, один вождь. И никто не должен в политику лезть и мешать нам в этом. Во всем остальном Китай и Россия абсолютно разные страны с абсолютно разным интересом. Если Китай сейчас старается стать супердержавой, и для него там 2 триллиона годового оборота, это рынок Европы и рынок США, имеет ключевое значение, ключевое для его ВВП, для его промышленности, для его экономики, для занятости населения и так далее, для его технической продвинутости, технологической оснащенности. Ведь Китай все берет от Запада, копирует и делает там свой апгрейд, как говорится, да, и неплохо у него это все получается. Понятно, что у него там и авианосцы уже есть, и спутники есть, и станции есть, все у него есть. Но это все, как бы, так сказать, хороший, грамотный апгрейд западной технологии, западной техники, западных научных достижений. И мне кажется, что Китаю сейчас совершенно не с руки ввязываться всерьез в союзнические отношения с Путиным, которые, понятно, будет разбит. Вот они тоже прагматики. Китайцы очень сильные прагматики, на мой взгляд. Я их не очень хорошо знаю. Я бывал, конечно, в Китае, но не до такой степени, чтобы я там мог понимать психологию китайских вождей до конца. Но мне просто так кажется, что они все-таки сейчас заинтересованы в периоде относительности стабильность. Они только что завершили не в свою пользу торговую войну с Соединенными Штатами Америки. И нахрена им, извините выражение, усугублять достигнутые, так сказать, результаты и успокоение, которого они достигли вот в этой торговой войне. Я думаю, что они всерьез с Россией связываться не будут. Они, конечно, могут помстить немножко американцам. Тут им нагадить, тут им, так сказать, подкузьмить, тут что-то такое, тут сделать для них неприятное. Но мне кажется, что они всерьез на широкомасштабные сотрудничество и взаимодействие с Россией не пойдут. Ну и к тому же, они им зачем это? Им, ну, будет слабая Россия, которую Путин доведет до ручки, а он ее уже довел. Да им же лучше. Они же там тоже на своих...
Да, ослабление России, Китай, это вообще надо.
Зачем им усиливать Путина? Вот я хотел бы задать вопрос, так сказать, бытовым нашим, так сказать, зрителям, слушателям, если таковые еще есть у нас. Я понимаю, что это аудитория продвинутая. Вот на бытовом уровне. А зачем ему усиливать Россию? А для чего ему помогать? Какой навар с этим? Ну, покупать по дешевке нефть и газ, как бы не нарываясь на вторичные санкции. Ну, пока да. Объявят о вас государственным террористом. Но мы, наверное, снизим какую-то активность. Ну, как-то выйдем. Нам неудобно будет. Мы все-таки великая держава. Нахрена нам с этими с полутеррористами возиться? Мы как бы себя ценим. Мы вот не такие, чтобы там побежать за Володей Путиным по его свистку, там, что-то делать ему, там, прикрывать задницу. Зачем нам это нужно? У нас все хорошо. Это у него там все плохо. Ну и пусть он там как-то выкручивается сам. Его никто туда не загонял. Он нам тут сорвал планы по Тайваню своей этой неумной агрессии. Вот, нам, конечно, мы понимаем, что нам нужно как сохранять авторитаризм, поддерживать друг друга, уж не совсем его там бросать на съедение дикому Западу. Но мы как-то вот так вот чуть-чуть поможем, но, в общем, то есть вмешиваться не будем. Ну, замочат его, ну, замочат. Ну, и тогда будем думать, с кем там и как устраивать отношения дальше. Мне кажется, что у них вот такая позиция. И они не будут сейчас там обострять вокруг Тайваня до такой степени, что там что-то, не дай бог, что-то действительно начнется. Мне кажется, что они более прагматики. И поэтому визит Нэнси Пелоси, одни критикуют, другие говорят, что молодец. А те, кто критикуют, тоже люди серьезные. Я послушал швейца твоего, так сказать.
Так. Да,
прошлого, так сказать, партнера постоянно твоего канала и гостя, да, он ссылается на критику Нэнси Пелоси со стороны, я сейчас не помню, умнейший там у них аналитик и ученый, который трижды лауреат Пулитцерской вот этой премии, таких теоретиков, 10 человек в истории США, и он очень жестко раскритиковал эту визит, что не вовремя Нэнси Пелоси это сделала, потому что, ну и так, как бы, так сказать, идет война, и Китай может помогать Путину, даже если он это сделает демонстративно, чтобы хотя бы на какое-то время утереть нос американцев, тоже мало не покажется. Основная задача сейчас победить Путина, а потом там разберемся. И в этом резоне, в этой критике есть, как бы, так сказать, смысл и здравое вот, зерно. Может быть, не вовремя визит. Наверное, он имеет значение, безусловно. Это предупреждение, как я сказал, это американское предупреждение Китая, что, ребят, вот Тайвань не думает, что это какая-то легкая добыча, которая там одной левой. Давайте мы все-таки как-то так это. Вот вам визит, мы, причем этот визит прошел на фоне там движения авианосцев, баражирования самолетов боевых и прочее. Там, в общем-то, с демонстрацией силы прошел этот визит. И, ну, к счастью, никто эту силу не применил. Умный, как говорят, силу демонстрирует, дурак применяет. Поэтому, кто Путин, решайте сами в этой простой дилемме. Вот, поэтому я думаю, что вот так. Не будет там серьезно ничего, и никакого не будет широкомасштабного союза с Россией, поскольку Китай – это уже великая держава, супердержава. А Россия – это держава, теряющая всякое влияние на мир. Это уже изгой мировой. И вот зачем супердержаве придерживаться тактики поддержки державы-изгоя, страны-изгоя, я пока не понимаю.
Так, ну вот смотри, раз уж мы заговорили о международной тематике, буквально вчера закончился 4-часовой визит в Сочи президента Эрдогана. Его тоже крупно обсуждают, комментаторы обсуждают его итоги. Разные точки зрения высказываются. Знаешь, в Украине, например, есть какая-то часть, которая считает, что слишком Эрдоган в своих интересах сближается с Путиным, что Путин пытается его использовать. Ну, Эрдоган, пойди поиспользуй. Но все равно, даже внешне это создает какой-то такой негативный фон.
Ну да, типа он не в изоляции, не в абсолютной
изоляции. Он не в изоляции. То есть эта изоляция преодолевается, как минимум, этим посредничеством Эрдогана. Эрдоган и Турция – это все-таки членство в НАТО, это определенные позиции в региональной политике, там и шире чуть-чуть, и тематик, выход на темы Сирии, выход на темы, опять же, Закавказья и так далее. И этим самым Путин демонстрирует, тягу подобного к подобному, что непонятно, кто кого куда притягивает. Моя трактовка в том, что Эрдоган, конечно, все использует исключительно в экономических интересах, и таких выражающихся через политические, отдельные тоже, в Сирии, например, да. Я вижу, что он в Закавказье рванул вместе с Азербайджаном, а в Сирии приостановил, потому что в Сирии там анонсированная операция, она все откладывается и откладывается. Наверное, это результат договоренности с Путиным, хотя это там легко осуществить, поскольку там уже российских войск не осталось. Да, они все в Украине, то есть большая часть их выведена на театр на востоке Украины, и на юге, и так далее. То есть это говорит о чем? О том, что Эрдоган готов торговаться, и он торгаш в этом смысле. В хорошем, плохом, кому как нравится. Конечно, он заинтересован стать окном для московских денег, для, решения вопросов по изоляции Москвы и санкционной, потому что это посредничество, оно очень выгодное. Хоть по зерну, через реализацию этого продовольственного соглашения в Стамбуле, хоть нефть, газ, хоть регистрация предприятий российскими предпринимателями, которые через Казахстан и через Турцию пытаются наладить импорт, ввоз импорта в Россию, который, в общем, подпадает под санкционные ограничения, и в целом экономические ограничения, потому что, когда у тебя банки все под санкциями и отключены от свифта, поди, сумей это все реализовать. Регистрируют предприятия на территории Турции, там, Казахстана тоже, и через это узкое горлышко пытаются 140-миллионную страну насытить отдельными товарами, хотя главным здесь является, конечно, технологические товары, в которых Москва нуждается и в связи с войной, и в связи с вытекающими из войны всякого рода проблемами и так далее. А на твой взгляд, какова здесь перспектива в дальнейшем? Потому что турецкая сторона уже заявила, что никаких байрактаров они не собираются не продавать, и Песков подтвердил, и создавать предприятия, и покупать, и так далее.
А? России не собираются.
Да, России не собираются. Уже Песков подтвердил, все, нет, этого ничего не будет. Хотя даже сам Эрдоган сказал, что Путин к нему обратился. Он публично это сказал, что он нам с тобой позвонил, алло, пупс. Он сказал, что да, хотел. Но теперь как бы все. Но в любом случае фон такой, который ты как бы прокомментировал. Вот это тесное сотрудничество, заявление, которое особенно по перемирию, что в стамбульском формате, где уже зерновые соглашения реализовались, давайте продолжать, возможно, достигнуть мира и так далее. Как это все, на твой взгляд, выглядит?
Я почему-то вспомнил Ильфа и Петрова, такой эпизод, когда Остап Бендер начал такой сложный тост, что он не смог довести его до конца, как тут что-то наподобие.
Так.
И мне это напоминает...
Это когда они встречались Меча и Орала создавали, мне кажется.
Да, в 12 суток. Так ушел в эти формулировки, что не смог довести его до конца. Но мне напоминает эту игру Эрдогана. Она сверхсложная, она очень рисковая. Понятно, что у Эрдогана масса проблем, которые должен решать. Он пытается их решать одновременно на всех фронтах. Проблема первая. Выпадение программы перевооружения НАТО. Эрдоган купил С-400.
Да. Его щеманули.
А его не щеманули. Его просто, вычеркнули из этой программы перевооружения. Эти F-35, другие системы, ПРО, ПВО. Им сказали, Володя Путин все покупает. оружие прекрасное, замечательное, продолжай дальше. Может, даже ты хочешь, да, но мы тебе пока поставлять не будем, у тебя и так все хорошо. Вот. И сейчас идет программа перевооружения НАТО, они переходят на другие самолеты, на другие стандарты, на другое оружие, на более
точные. Ну, кстати, да, существенная вещь.
Да, сейчас идет перевооружение. Почему там сейчас и вот Украине в охот, охотно отдают оружие? Потому что его все равно будут в перспективе менять и отдают их под гарантии американцам заменить это оружие на более мощное, более современное. Кстати говоря, чтобы просто было ясно нашим зрителям и слушателям. Это вот первое. Она, поэтому он хочет за счет посредничества, за счет роли вот такого миротворца, за счет роли спасителя Европы, например, от миграции сирийской, за счет роли спасителя мира от голода с путем сблокировки поставок зерна, да, российского, кстати говоря, и турецкого, и украинского, голодающих стран. Да? То есть он пытается сказать, вы видите, какая я великая держава. Я вот мировая цивилизованная держава, которая и от беженцев вас защищает, и решает вопросы с зерном, и решает вопросы с попыткой установления мира. Ну, давайте мы с вами все наладим, мы с вами все хорошо, тем более у меня там выборы намечаются. Хрен знает, как они там в 23-м году пройдут, эти выборы. Я вот только что в Турции был, там турки совершенно не уверены, что Эрдоган сохранит свою власть, если там не будет какого-то выкручивания рук, какого-то там давления, фальсификации, но пока у них этого вроде бы впрямую такого не было. Вот, у него куча проблем, куча задач. Задача разойтись с Россией по курдскому вопросу диаметрально противоположной, поскольку там, в Сирии, очень сложная ситуация с курдами, она не только в Сирии, она и на юго-востоке, и юго-востоке Турции очень сложная. И Россия традиционно всегда поддерживала, она вряд ли перестроит свои отношения к курдской диаспоре, ее просто не поймут. Это будет предательство, которое будет, так сказать, испортить России игру в любой другой стране, начиная там с Центральной Африки и так далее. Далее везде. Вот, поэтому там очень много противоречий. Россия не будет близким партнером и союзником Турции. Не будет. В ближайшее время не будет. Вот это тоже надо понимать. То есть Эрдоган играет ту игру, которую он может сыграть в рамках тактического союза с Россией.
Подчеркиваю. Ну, я вот подтвердил. Он кинет, когда дойдет до какой-то грани, он которая может... совсем не понравится Западу, он просто кинет.
Марк, он может даже не кинет. Он не будет Путину ничего обещать. Он не кинет, это когда пообещал и сделал наоборот. А он не будет. Вот я не согласен с этим словом, там, что Эрдоган кинет. Вот и Путин может кинуть, потому что Путин врет всегда. А Эрдоган просто может сказать, знаешь, Володь, вот здесь я иду тебя навстречу, а здесь ни хрена даже не мечта. И вот я тебя об этом предупредил сейчас, а через там 5 лет или там через 3 года, через 2 года, мы вот тобой так поссоримся, потом посмотрим, кто из нас прав и кто из нас сильнее. Он может так сказать ему. Или там дать сигнал. Но он даже не просто так он отказался с Путиным стоять рядом на пресс-конференции в Сочи. Он же отказался.
Да, он отказался от финальной пресс-конференции. От финальной
пресс-конференции отказался. Да. А зачем ему там показывать, что он там с этим изгоем мировым, так сказать, с мировым лузером стоит так рядом и еще ручкается. Чем меньше, тем лучше. Ну, решил вопрос и решил, и уехал. И нехрен там стоять с ним, так сказать, его пиарить. У него, вот пусть он так и остается вот, неудовлетворенный. Поэтому Эрдоган ведет сверхсложную игру. И внутреннюю игру по внутренней политике. У него же там с лирой, вот извини за выражение, жопа полная.
70% инфляция.
Да. Ну, 100%. Почему? Я был год назад, лира 100, за 100 евро давали 800.
А, да, уже 178% мне пишут.
А в этом году...
Я не поспеваю, я за их инфляцией не поспеваю.
Ну, не только ты. А я вот приехал, 100 евро, я там богатый человек. Даю 100 евро, мне дают 1800 почти там лир. А годом раньше давали там 850.
Ну, конечно, он решает экономическую тему. Он,
конечно, он пытается... очень сложная ситуация с национальной валютой, с экономикой, с устойчивостью, с этим всем туризмом. Там масса внутренних проблем. Конечно, надо отдать должное. Он мужик опытный, он все-таки бывший мэр Стамбула. Решает их достаточно. Что, то, что можно решать, решает. У них и дороги там прекрасные, много чего строится. Но, тем не менее, проблемы серьезнейшие. И с войной, и с ситуацией внутри страны, и с оппозицией, и с беженцами, и значит, с Сирией, и так далее. И с Россией сложные отношения. Что там говорить? Греха что таить? Они есть. Они останутся сложными. И не разрешатся эти проблемы в ближайшие десятилетия, как минимум, а может быть и больше. Поэтому Эрдоган такой игрок, довольно жесткий, довольно-таки, ну, я бы сказал, такой безбашенный, может быть. В чем? Ну, может, не безбашенный, нет. Но он такой довольно-таки его не остановишь. Вот если он что решил, он идет как танк на пролом. Конечно, соблюдая там политессы и все прочее, но он это делает. И Путин его побаивается. Мы это видим совершенно четко и откровенно. Путин его побаивается. И теперь Путин его ждет, а не Эрдоган ждет. Потому что сегодня это единственное окно в мир для Путина. Это Турция, ее лидер Эрдоган, который с ним еще встречается. Он снисходит для того, чтобы встретиться с Путиным. Другие лидеры уже брезгуют. Поэтому очень сложная там ситуация сейчас вокруг Эрдогана, с Эрдоганом. И не надо забывать, что турецкий флот – это крутейший, это самый мощный, самый многочисленный, самый боевой флот в Черном и Средиземном море. Вот круче флота там нет. Поэтому все эти российские там эти уничтожители, так сказать, там авианосцев, это все детский лепет по сравнению с турецкой, с мощью турецкого флота. И поэтому злить Эрдогана, или там, почему там, я считаю, что вывоз зерна начался, потому что злить Эрдогана, который согласился там, если чего-то и конвои выставлять, военные вместе с британцами, злить Эрдогана на себе дороже. Поэтому Путин дрогнул, сказал, ну ладно, зерном повезем, но вместе с нашими удобрениями, с нашим зерном, ну хрен там, везите и ваши, раз уж там гуманитарный такой коридор, пусть и везите и ваше зерно, и ваше удобрение, черт с вами, лишь бы голода в планете не было, сказал Эрдоган, получив, конечно, согласие блока НАТО, англичан и американцев.
Так, нас больше 90 тысяч смотрят, больше 30 тысяч лайков. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир замечайте. Через буквально 13 минут у нас будет новый эфир с Алексеем Арестовичем, не пропустите его. Вот смотри, что я хочу тебе показать. Вернемся к нашей несчастной родине, Россиюшки, значит, прислали мне в почту, мне пришлют много на самом деле, просто ты сейчас не видишь, я сейчас показываю на экране свой телеграм-канал Фейгин Лайф, те, кто еще не подписался, кстати, подписывайтесь, я уже комментировал эту информацию, тут здесь плакатики, забавные плакатики, жалко, вот ты не видишь, в Самаре, моей родине, да, Куйбышев бывший, там идет кампания, так же, как везде, вот этот так называемый самарский батальон. Он так и называется. Вступай в самарский, блядь, батальон, значит. Ну, то есть, стань вот, из мяса вот жареным мат, мясом,
вот
понимаешь?
Вот здесь мат абсолютно по существу.
Вот абсолютно. И я тебе скажу, там какая-то, вот администрация Самарского внутригородского округа, района городского округа Самарского.
Кто сейчас там губернатор
называется? Ну, сейчас там этот аветисяновский ставленник Азаров некто такой. Он попал уже под британские санкции.
Азаров понимает, что он уже сегодня военный преступник.
Ну, а им, как бы, я думаю, сейчас подначхать. Я думаю, что там и города. Вот я сейчас показываю объявление, то есть письма, которые рассылаются по организациям. Ну, какой-то Лубиницкий, кто это, первый заместитель главы Самарского внутригородского района.
Но ты вот как юрист с огромным стажем, да, огромным опытом, ты этим дуракам, губернаторам
бесполезно
статей между пособничеством и военным преступником.
Это ну годах, да.
Они... Просто объясни этим дуракам, они же ничего, наверное, не понимают, еще ничего не поняли. Вот это губернатор, замгубернатор, они же идиоты.
Я думаю, во многих регионах все вот эти 50, которые попали, по-моему, в британские санкции, их синхронизируют с американскими, я так понимаю, и с европейскими.
Половина да. точно попадут в какие-нибудь гаги, под какие-нибудь трибуналы.
Ну, как минимум, санкционные списки точно попадут. Я думаю, и города, и городское начальство тоже туда надо
заносить. Конечно.
Это мы как бы отдельно прям займемся.
Да.
Мне хочется понять. Вот я вот думаю, моя родина, где я родился, в этой несчастной Самаре. Там и так-то народ, где пьет, где что. Ну, хороший народ, в принципе, был. Не знаю, как сейчас. Вот. Значит, они собирают, ну, конечно, в условиях социального давления, значит, бедности, они сейчас наберут, уж я не знаю, кто за 200 тысяч рванет, значит, в Украину, вернется явно не все, мягко говоря. То есть вот, что ты вообще думаешь, как это можно воспрепятствовать? Как можно внушить, объяснить русскому человеку, неважно, в Самаре ли он или там в другом месте, что бараны, не вздумайте этого делать. Вы все сдохнете и ничего вам не заплатят. Вообще у этого есть какая-то... Я почему тебе этот вопрос задаю? Вот тут у меня было небольшое выступление по Радио Свобода. Я даже не знал, что они, оказывается, разместили видео изображение, но я по YouTube давал интервью. Они разместили, и вспыхнула дискуссия. Я там сказал, что мы действительно несем ответственность. Одну единственную, помимо всех прочим, как вот русская оппозиция, тогда и я ее несу, и ты ее несешь, за то, что мы не смогли сместить Путина. Вот это наша вина. То есть я бы рад бы сказать, что это кто-то сделал, но я не могу это сказать, потому что я, получается, себя эту ответственность сниму, скажу, я вот такой хорошенький, сладенький, ну, а ладно, значит, кто-то вот не доделал что-то.
Не прибедняйся, мы хотя бы пробовали.
Мы попробовали, как? Да, вот я мы об этом хочу сказать. Мы попробовали, да. Но проблема заключается в том, что вот мы сейчас на каком-то новом этапе, когда не просто там сместить власть Путина, а просто не дать перебить народ, который приедет перебивать другой народ, славянский народ и так далее. И в этой ситуации совершенно как бы столкнулись в полном онемении находятся, значит, оставшиеся какие-то там люди, которые против войны, там с одурманенными, с дебилами. Дебилов у нас тоже в нашем народе. Вагон и маленькая тележка, мы это прямо говорим. Да, не жалея, так сказать, их плеткой надо хлестать. По-другому они не понимают, что они просто сдохнут. Но вот все-таки, как бы, может ли это быть август, каким-то образом повлиять вообще вот сейчас уже, потому что подходим уже к пятому десятку тысяч погибших. Вот что вот, здесь?
Вот есть
особенно с этими региональными батальонами.
Вот есть три фактора, которые мы можем, то есть, на которые можем рассчитывать. Первое, это количество гробов. Все возрастающее количество гробов. Раз. Фактор, который все равно по эффекту накопления начнет работать.
Количество,
да. Количество переходит в качество. Да, вот есть закон философии.
Но это диалектика. Диалектика.
Диалектика, да, это закон диалектики. Вот. Совершенно верно. Второе. Это наша с тобой, ну, твоя даже больше, я в меньшей степени участвую, разъяснительные работы, объяснения, какие же вы идиоты, ребята, начиная с губернаторов, окончая всеми теми, кто идет там за 200 тысяч ложится в могилу. Даже вот такая статистика существует. Сейчас вот свидетели говорят, приехал Пригожин вербовать зэков в колонии. И Пригожин-то он все-таки как-то более реалистично. Он сказал, что риск не вернуться 15%. Как бы сказать, это вот, опять-таки, я не люблю ругаться матом в эфире, но это дохрена, хотя есть более точно.
Шестая часть.
Вот армия не воюет при таком риске, при 15% гробов она не воюет, она уже деморализована. Но люди не хотят погибать, если нет шанса выжить, да? А это практически нет шанса выжить. Такой шанс великий, что это еще снижается там 15%. То есть огромный процент гибели. Вот наша разъяснительная работа, вот то, что мы сейчас делаем, то, что будет Алексей у тебя Арестович делать через 10 минут, 5 минут, это вот то, что мы можем сделать. Но самое главное, что могут сделать украинцы, украинские вооруженные силы, их наступление, их эффективные действия на фронте, их, значит, разгромы российской оккупационной армии. Вот это вот будет более эффективным, потому что это будет не только физическое уничтожение противника, а это будет моральный, сильнейший моральный удар по боевому духу и вообще моральный удар по состоянию общества. Когда все поймут, что война бессмысленна, она несет поражение, да и она еще несет гибель, но количество идиотов, которые за 200 тысяч хотят лечь в сырую землю, оно снизится, оно не исчезнет. Все равно люди будут за эти деньги им, так сказать, соглашаться убивать соседей и рисковать лечь в могилу самим, но оно сократится. Сократится. Вот это вот то, что мы реально можем сделать. Все остальное из области научной фантастики.
Ну что,
конечно, же? Можно призвать матерей, ребята, берегите мамы.
Ну, они не слышат, матери не слышат.
Отцы, ну не исходите с ума. Не уберите слышу. Эти свои понты, выключите телевизор, включите мозги, сделайте паузу, подумайте о своих детях. Да, мы можем к ним взывать, но мы видим, что это не работает. Но вот я думаю, что эти три фактора разъяснительной работы, количество гробов и успехи вооруженных сил Украины остановят вот это безумие. Вот в этом я уверен.
Да, Россиюшка. Ну что же, 21 час 55 минут, 5 минут у нас остается до следующего эфира. Благодарю тебя, Геннадий Владимирович, за этот эфир. Ну, увидимся в течение недели следующей. Я думаю, будут поводы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
А я короткую информацию дам, что я в конце августа еду на форум там российской оппозиции в
Вильнюсе. Слыхал.
И я буду там предлагать серьезную программу действий. И я хочу предложить все-таки сейчас создать какую-то общую комиссию среди представителей различных групп оппозиции, которая бы начала готовить план реформ России и могла бы прийти к каким-то компромиссам по каким-то важным вопросам государственного устройства и общественного устройства России. Я буду предлагать идеи для того, чтобы чтобы мы по каким вопросам можем найти консенсус. Поговорили, провели дискуссии, пока у нас есть время. Пришли к консенсусу, подписались под этим консенсусом. Где не пришли, остаются разногласия, это не страшно. Но вот найти сейчас возможность, такой механизм разговоров, переговоров и выработки общих решений, пока еще путинский режим не рухнул. Ведь когда он рухнет, уже будет поздно нам тогда тратить время на дебаты, дискуссии, нужно будет страну спасать. Ну вот у меня такая идея есть, я уж не знаю, как там сейчас отнесутся к этой идее твои, наши с тобой зрители, наши с тобой слушатели. Вот я совершенно точно говорю, что в конце августа хочу выступить именно с этой идеей на форуме, предложить создать такую платформу дискуссионную для выработки компромиссов по важнейшим вопросам устройства России после Путина. Это просто как информационное сообщение.
Хорошо, спасибо тебе, Геннадий Владимирович. Ну, я думаю, мы еще с тобой увидимся в этом месяце. Конечно. Нас почти 100 тысяч смотрело, больше 34 тысяч поставили лайки. Еще раз прошу распространять ссылки на этот эфир. Через 3 минуты у нас уже эфир с Алексеем Арестовичем, так что далеко не отбегайте. Субботний вечер проведите с нами. Геннадий Владимирович, пока.
Пока. Спасибо, Марк.